Laser.
И 5 минут российской столицы. Меня зовут Алексей Соломин. Рядом со мной еще трое. Прошу прощения, Алексей, Алексей Дурново, Алексей Гусаров, Алексей Осин. Это программа A-Team. Это программа A-Team, самая сложная программа.
Прости, я тебя перебью.
Мы уже не переживаем за редких животных.
У нас в гостях Леонид Гозман, президент Общероссийского общественного движения «Союз правых сил» и бывший политик, и психолог по образованию.
Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Я прям вот сейчас вот в лес, и я... Леонид Яковлевич, вот когда приблизительно 10 лет назад, чуть меньше, был, ну, такой, скажем, первый сложный процесс вокруг СПС, который тогда был еще партией, вам было такое заявление, сделанное, по-моему, официально от лица пресс-службы, вы были исполняющим обязанности, то есть практически просто за вашей подписью, там, среди прочего, говорилось, что без сотрудничества с властью сейчас у оппозиции будущего нет. По прошествии 10 лет думаете ли вы так же, как тогда? И скажите, пожалуйста, что в итоге, какое будущее оппозиция получила от сотрудничества с властью?
Значит, вообще это, конечно, интересно, что, находясь в 2018 году, мы интересуемся тем, что было в 2008, а не тем, что происходит в 2018. Вообще, вот наша интеллигенция в целом, в общем, очень часто застревает в прошлом, мне кажется. Хотя надо идти вперед.
В лице Дурново.
Я уж не знаю.
Я еще не так далеко застрял-то, на самом деле. Всего 10 лет.
Да нет, может, и в моем лице. Может, и в моем лице.
70-летней давности все.
Может, и в моем лице. Я говорю просто, что вообще вот это такая проблема. Теперь, значит, смотрите. Я думаю, что... Ну, во-первых, я согласен с тем заявлением, которое сделал тогда для того времени. Вот. Значит, потому что тогда мы вошли в этот безнадежный совершенно проект. То есть не безнадежный, а с очень маленькими шансами на успех. Мы это прекрасно осознавали, что шансы на успех, там, не знаю, 1 из 100 при хорошем варианте. Потому что были основания считать, что в высшем руководстве произойдут процессы, аналогичные тем, которые были в Политбюро ЦК КПСС, когда там были одновременно и Лигачев, и Яковлев, и Горбачев возглавлял две партии сразу, и правящую, и оппозиционную, так как удачно получилось. Вот. И тогда был шанс на мирную такую спокойную трансформацию из того режима, который тогда уже закостеневал совершенно, бронзовел очень сильно, хотя, конечно, никто не думал, что он дойдет до такого кошмара, как сейчас. Вот. В такую, ну, на путь, ну, второй демократизации, второй перестройки и так далее. Шансов было очень немного, но мы считали своим долгом этими шансами воспользоваться. Из этого ничего не получилось.
А ничего, что последние два раза, когда вот такое брожение в верхах происходило, страну после этого ожидали жуткие потрясения и, в общем, ужасные страдания людей.
Вы имеете в виду какие два раза?
17-91, я имею в
виду. Значит, 17-91 совершенно разные вещи. 17-й привел действительно к страшным совершенно вещам, ужасным. Вот. 91-й я оцениваю исключительно положительно. Это не значит, что не было отрицательных последствий. Они, разумеется, были, они всегда есть. Но в целом я оцениваю это положительно. Даже сейчас, я считаю...
Геополитическую катастрофу, которая называется развал Советского Союза, вы оцениваете положительно?
Да, я ее оцениваю положительно, и более того, я оцениваю отрицательно слова президента Российской Федерации о крупнейшей геополитической катастрофе 20 века. Я не очень понимаю, как могло у гражданина России, как мог гражданин России повернуться язык, назвав это, при том, что у нас в 20 веке был террор и Великая Отечественная война, вот как можно было назвать крупнейшей геополитической катастрофой развал одной из последних империй на Земле, причем мирной в основном, я этого понять не могу. Так вот, я считаю, что это было в основном положительное событие. В основном, да, я считаю, что даже сейчас, при всех моих претензиях к нынешней власти, ко всему, что у нас происходит, наша жизнь сегодня лучше, чем она была при Советском Союзе. Вот я так считаю, да. А вот что касается 17-го года, это очень важный момент, потому что катастрофа 17-го года во многом произошла, как мне кажется, из-за такой, ну, тупости, ригидности властей. когда Николай Александрович Романов, работавший последним императором нашим, он совершенно вот упирался, лишь бы не дать свободу, верил в самодержавие. Он верил в такую в иллюзорную картинку мира, он в нее верил и довел до катастрофы. Я очень боюсь, что сейчас происходит что-то похожее.
То есть вы считаете, что введение, так сказать, парламентской, ну, с оговорками демократии, его отречение от власти, это вот то, что он как цеплялся за нее?
Он цеплялся.
Я понимаю, что мы исторически, наверное, не стоит...
Нет, ну, конечно, он цеплялся за власть очень сильно.
Но и, если конечно... он же сам от нее отрекся, как
подождите, же? Он отрекся, когда его зажали в угол, понимаете, так сказать, к горлу нож подставили, тогда он отрекся. Вот. И, кстати говоря, самодержавный государь, положительная безответственность, самодержавный государь не думал о престолонаследии. Когда он уже в вагоне на станции «Дно», стал выяснять, а может ли цесаревич править.
А вот обратите внимание, что вот упрекали вы меня за то, что я спрашивал о событиях десятилетней давности, а мы так, хлоп, уже обсуждаем события столетия.
Я что? Я как бы... Я здесь жертва, я отвечаю на ваши вопросы.
Я хочу вот из этой темы зафиксировать одно, что Леонид Яковлевич считает то, что было в 90-х и пост 17-го года, ну, вернее, в 90-х, нормально, и если вы хотите, чтобы было снова так, можете, так сказать, следовать мыслям Леонида Яковлевича и, так сказать, теми, кто его
подтвердил. Я уточню. У вас на станции есть программа, которая называется «90-е время надежды», или была, да? Значит, мне кажется, что 90-е – это время надежд, равных которым и вообще возможностей равных которых в нашей истории не было.
Скажите, вы упомянули, что у 91-го года, события 91-го года были... отрицательные последствия.
Ну,
вы с этим согласны?
Какие?
Ну, что вы под этим подразумеваете? Какие отрицательные последствия принес 91 год?
Значит, ну, во-первых, понимаете, вот то, что... Ну, сейчас, одну секундочку. Ну, допустим, смотрите, вот вам сделали операцию, совершенно необходимую, там, вы прошли какой-то необходимый курс лечения, который вам продлевает жизнь, вы можете дальше жить там и так далее, но некоторое время после этого у вас, там, не знаю, рука в гипсе. Это отрицательно последствия? Конечно, отрицательно. Вы не можете играть в волейбол. А некоторое время не можете, да. Вот примерно то же самое.
Я просто хочу понять, что именно было... что именно было процедурой лечения. Вот то, что люди... Резкое падение качества жизни.
На этом надо остановиться. То есть, когда людям нечего есть, когда офицеры выбрасываются там из окон, стреляются, это просто невозможность сыграть в волейбольчик. Это прекрасно.
Я могу пояснить. Поскольку я жил в то время, то я знаю... И вы жили, да. Значит, то я понимаю, что... Давайте так, что изменилось к лучшему, что изменилось к худшему. Да? Значит, к лучшему, очевидно, изменилось то, что люди были избавлены, причем очень быстро, от унижения очередей, дефицита и так далее. Это первое. Второе. К лучшему изменилось то, что страна стала открытой, стала частью мировой экономики, частью мировой политической системы, границы стали открыты и так далее. Третье, что изменилось, появились свободы. Политические и гражданские свободы, которых при Советском Союзе не было. При Советском Союзе почему остались как герои в нашей истории люди в 68-м вышедшие на демонстрацию на Красной площади, потому что их всех посадили мгновенно. Вот. Значит, это вот, ну, и такого рода изменения. Значит, что стало худше? Что стало хуже? Может быть, я сейчас скажу, что стало хуже, да? Хуже стала потеря ощущения стабильности, потеря предсказуемости, и, конечно, хуже стало то, что очень многие люди, особенно люди старшего поколения, оказались в жуткой растерянности, они не понимали, как жить, им было крайне трудно приспособиться. Есть китайское или еврейское проклятие, чтобы ты жил в интересные времена. Это были очень интересные времена, но очень тяжелые.
Смотрите, я просто до конца хочу эту тему довести. Дело в том, что вы сказали о том, что люди были избавлены от унижения в очередях, что люди получили определенные свободы. Какое это имеет для них значение, если у них исчезли средства к существованию, если они не могли стоять в очередях просто потому, что им не на что было покупать
продукты? Поехать за границу, потому что у них не было денег на билеты, даже уехать из страны и так далее. Люди голодали
Может быть,
вы не принадлежите к этой страте, но я же был в довольно сознательном возрасте в это время, да? У меня был маленький ребенок, и мы, ну, я не скажу, что голодали, но мы очень-очень тяжело жили. И вот, я с вами согласен, я мог читать любые книги, теоретически поехать за...
То есть в этом вы согласились, что книги вы могли читать?
Согласился.
Которые вам не разрешали до этого?
Согласился. Да. Это то, что можно было сделать одним щелчком. Mm-hmm. И это было правильно сделано, я же не спорю. Да. Вот. Но остальное, что мне отсутствие очередей, если я в них не стоял? Вы знаете,
а можно я вам один пример?
Да, пожалуйста.
Один пример всего лишь, да, вот тех страшных времен, когда офицеры выбрасывались из окон. Значит, я помню, как когда моя дочка была маленькой, мы стояли в диких очередях там, за какими-нибудь там, апельсинами или мандаринами, когда они появлялись. А тут на каждом углу стали продаваться бананы, там, еще кто-то, вся эта ерунда, которая сейчас продается. Вот понимаете, в чем дело? Если на углу продаются бананы, значит, их кто-то покупает и съедает. Потому что если их вы сегодня не купили, то послезавтра их уже только выкинуть можно. Олигархи, там, награбившие, ограбившие народ и все прочее, они не могли съесть все бананы. Да? Они могли съесть по банану каждый. А все остальное ели нормальные люди, и вы, и ваш ребенок, и так далее.
Нет,
да?
Нет. Именно мой нет. Какой-то
значит,
пять трудных лет, предположим,
значит,
там есть не будет.
Понятно.
Как
понятно.
Раз вот почти.
Таких примеров очень много.
Нет, безусловно.
Извините, у нас и Бентли продаются. Значит ли это, что мы все там
с Дурновой... Извините, пожалуйста, Леша. Бентли продается. Вот магазин, роскошный магазин, там продается Бентли, да? Вот. Там один какой-нибудь идиот его один раз в месяц купит, и весь магазин окупился за это. А бананы... Вот бананы. Я не случайно привел этот пример. Это скоропортящийся продукт.
Хорошо,
его должны... Нет, подождите. Зачем икра? Икра сейчас продается, кто ее покупает. Вот, я не покупаю.
По-моему, речь, да.
Хорошо, замечательно. У нас одно из отрицательных последствий и вообще негатива нашей сегодняшней жизни, и жизни 90-х тоже, это жуткое социальное расслоение. Жуткое и аморальное. Абсолютно аморальное социальное расслоение. Кроме того, что оно чисто экономически очень плохое. Но... Я вам привел пример. Скоропортивающегося продукта. Потребление. Продукт потребления, который надо съесть. Иначе он теряется. Вот на каждом углу продаются бананы. Значит, подавляющее большинство людей их может покупать.
Строго говоря, банан не слишком удачный пример. То, что их приводят зелеными.
Секунду. Я просто... Хочется закрыть эту тему. Давайте. Подвести таким образом, на самом деле, в другую. Вы признаете, что проблемы были, и что выбрасывающиеся из окон офицеры были, правильно я говорю? И что голодающие люди
тоже были старики? Помойку, да.
Я думаю, что было немного. Я думаю, что их было очень немного, но они были, и это, конечно, трагическая просто ситуация.
Мы все жили в это время.
Трагедия любого. Я тоже, ребята, я тоже. Да. Я тоже, я не олигарх. Я не олигарх. Вы... Я учил. Я был этим самым, кем я был, тогда я был старшим. Ладно. Значит, я был старшим научным сотрудником Московского университета, что было немного. В качестве советника Егора Тимуровича я ни разу не получил ни рубля.
Считаете ли вы то, через что прошли жители нашей с вами страны в этот период, нормальной ценой качественных изменений, которые мы видим сегодня?
Вы знаете, мне, чтобы ответить на этот вопрос, надо было бы сравнивать, провести несколько экспериментов в стране, и сказать, можно было сделать лучше или нет. Значит, если посмотреть на те исторические примеры, которые в нашей стране есть, то я вам скажу, например, аналогичное по масштабу изменения структуры собственности, социальных отношений там, и так далее, в начале 20 века стоило нашей с вами стране 10 миллионов жизней. 10 миллионов человек были убиты без оружия массового поражения, просто шашками, ну, там, тачанки еще использовались, да, и просто расстрелами. Это вот цена, да. Здесь, чеченская война...
Точнее, что они воевали друг с другом.
Чеченская война, да, это, они воевали друг с другом.
Друг с другом, да, то есть это война была.
Ну, правильно,
плюс была интервенция война. Еще.
Так, к счастью, интервенция там, это ерунда, на самом деле,
как-то была. Ерунда.
Ну, так, ерунда и все. Значит, мы проговорим весь час только про это.
Нет, я понял, ладно. Значит,
интервенции практически не было.
Хорошо,
была гражданская война.
Слушайте, простите меня, пожалуйста, мы просто спасаем Россию уже почти 18 минут, и уже даже Алексей Гусаров начал засыпать, сидящий в этой студии.
Это
мы это все уже слышали.
У него очень осмысленный взор пока.
Это клевета. Можно я вопрос задам?
Давайте.
И если вы договорили на эту тему, да все коллеги?
Да, я, кстати, не ответил на первый вопрос, что сейчас я не вижу, вы меня спросили вот тогда, оппозиция в сотрудничестве с властью, как сейчас. Сейчас я не вижу возможности, к сожалению, для оппозиции оппозиции серьезным сотрудничеством власти.
Я вот сейчас тогда, прости, Алексей Гусаров, просто тогда закончу эту тему, раз Леонид Яковлевич сам к ней вернулся. Потому что, мы
совершенно... Я дисциплинирую, но меня спросили, я
отвечаю. Спокойно, спокойно. Смотрите, Леонид Яковлевич, я к чему вел? Вот вы в 2008 практически разделились. Одни ушли в оппозицию, такую вот абсолютно оппозицию. Никакого сотрудничества. У вторых была одна партия, другая партия, то, сё. Сейчас вот, структура с тем же названием стала уже общественным движением. Получается, что в будущем никакого от сотрудничества с властью вы не получили.
Нет, не получили.
Протест, он, по крайней мере, рождает какой-то, каких-то новых...
Когда мы принимали решение войти в этот проект, там было... Очень ограниченное число людей, которые сначала как бы договорились между собой, как всегда это бывает, да. И я вам скажу, что практически все собравшиеся, в том числе я, были против этого проекта.
Почему же тогда вы вошли?
Потому что за него был Егор Гайдар, который был для нас фантастически авторитетен. Вот, и Егор смог нас всех убедить. И более того, он потом смог убедить меня быть нашим представителем в этом проекте, быть сопредседателем партии «Право и дело».
Какие были аргументы? Вот.
Аргументы были следующие. Он говорил, что базовый аргумент, собственно, уже сказал. Были основания считать, что там произойдут вот на самом верху, произойдет то, что происходило в Политбюро в последние годы советской власти. И тогда, если бы это произошло, то, собственно, вся эта структура делалась под то, чтобы быть политической базой реформистского крыла власти. Вот под что это делалось тогда. Значит, то, что шансов мало, было понятно. Это, конечно, понимал Егор. Уж как-нибудь он был умнее нас всех вместе взятых. Вот. И он это, конечно, прекрасно понимал. Тем не менее, его позиция была следующая. Шанс не нулевой. Значит, мы обязаны его использовать. А то, что при этом нас там, не знаю, в дерьме измажут, значит, измажут, что поделать.
Вот, кстати, к этому я бы вернулся, но сейчас я хочу всех нас вернуть в 2018 год.
Отлично.
Очень вы, Леонид Яковлевич, последовательно критикуете Ксению Собчак?
Да нет.
Это не вопрос.
Пока еще.
Вы регулярно о ней пишете, в том числе и статьи. Вот недавно была колонка в «Новой газете». Вот цитата из вашего блога. «Если тебе понравился кандидат, надо думать, каким последствиям приведет твое участие в выборах и голосование за него, например, к повышению явки и к фактической поддержке очевидного лидера. Вот скажите, когда вы были сопредседателем партии «Правое дело», разве вы не повышали таким образом явку, не поддерживали очевидного лидера?»
Конечно. Значит, во-первых, я готов разоружиться перед партией, признать ответственность и попросить высокий суд учесть смягчающие обстоятельства и так далее.
Партия вот. Это мы в данном случае?
Вы. Конечно, вы. Высокий суд тоже вы. Конечно же, ребята.
Страшный суд.
Да. А вы знаете, что Государственная Дума постановила вывести Россию из-под юрисдикции страшного суда? Вот. Конечно, вы, собственно, вы о чем меня спрашиваете? А ты вот, сукин сын, признаешь, что ты виноват? Признаю. Пошли дальше. Пошли дальше.
Это не такой простой вопрос. А в чем ваша ответственность?
Да во всем. Ну, что там, в офицерах, которые вы прыгали за
окно. Леонид не политик теперь, да. Как он сам говорит.
Политик – это тот, кто борется за власть.
Правильно, я про это не говорю.
Я не борюсь сейчас за власть.
Я слышал, что вы говорили.
Я же не баллотируюсь никуда. Поэтому я сейчас свободен. Спасибо.
Простите, почему тогда ваша позиция изменилась?
Значит, какая?
Хорошо, тогда, когда вы были сопредседателем партии «Правое дело», вы считали возможным участие в выборах.
Да, безусловно.
И тем самым поддержка, действующей, если угодно, репрессивной машины, как считают некоторые.
Значит, потому что...
А теперь?
Да, потому что изменилось. Вы знаете, в русских сказках одно из таких определений, поведенческое определение дурака, это когда он ведет себя всегда одинаково, не видя меняющейся ситуации. Понимаете? Холодно стало, надо одеться, а он не одевается, потому что ему сказали, что надо идти, когда было тепло, ему сказали, что ты, значит, ходи там в шортах, да? Так вот, я, если дурак, то не настолько. И я понимаю, что ситуация резко изменилась. Если в 2008 году был шанс на то, что власть пойдет сама на, ну, как же там, там будут достаточно сильные люди, которые захотят этого демократического движения, демократизации. Значит, вы знаете, во власти так, мне не хочется называть имен, вот почему, вы сами можете догадаться, а не хочу называть имен, вот почему, потому что любое имя в позитивном контексте мной произнесенное, ну, кроме ушедших уже людей, дискредитирует этого человека. Такова у меня... такое у меня сейчас позиционирование, что если я назову там Пупкина, да, если назову Пупкина, то кто-нибудь там сидит, слушает вашу передачу, скажет так, Пупкина похвалил, похвалил Гозман.
Я правильно понимаю, что вы и ваши, ну, однопартийцы были очарованы Дмитрием Медведевым?
Никогда.
Никогда.
Никогда. Михаилом Прохоровым. Хотя другое дело, что, что наша... Вот, понимаете, вот интересно, что проект «Правое дело», при том, что мы все-таки вообще кучу умеем, да, то когда нам это дело предложили, то там была идея такая, что у нас треть акций, так сказать, в этом процессе, а у них контрольный пакет две трети.
У них это...
У Кремля. У Кремля, да, конечно, конечно, у Кремля. Они нашли две фейковых организации, там фигня просто была полная. Вот. А мы сказали, ребят, нет, тогда у нас будет блокирующий. Они... согласились. Это была их ошибка. И поэтому за время существования кремлевского проекта партии «Правое дело» она не сделала ничего плохого. Например, она не поддержала ни одну из омерзительных инициатив и действий, простите, которые тогда
она
происходили.
Она вообще ничего не сделала, ни плохого, ни хорошего, а просто была.
Вы знаете, она... Ну, я не могу с вами так уж совсем согласиться, потому что мы вообще кое-что делали, но самая дурацкая ситуация – это оправдывать собственное поведение и, собственно, искать достижения в проигранном сражении. Мы его проиграли. В конечном счете мы его проиграли. Вот сейчас... понятно, что никаких шансов на то, что где-то там наверху, понимаете, где-то там за стенкой, да, или там, я не знаю, в резиденции государя соберутся люди, которые скажут государю, а вот давай мы вот сейчас вот пойдем все-таки вот не сюда, куда мы идем и лбом в стенку бьемся уже сколько лет, да, а давай мы, значит, развернемся и будем себя вести как цивилизованные люди. Вот такого не будет. Это совершенно вот ежу понятно, что такого не будет.
Почему,
да?
Вы сейчас так...
Ну, вы знаете, вот, черт его знает.
Алексей Кудрин, наверное, мне так кажется, думает иначе. Он готовит план реформы и так далее.
У вас наверняка есть возможность поговорить с Алексеем Кудриным, а что он точно
почему не будет его комментировать. Мы очень надеемся, кстати, я вот озвучу это, если Алексей Леонидович нас слышит, что однажды он все-таки посетит программу.
Мне кажется, есть такая...
Его спросим, да.
Есть такая история важная, мне кажется. Понимаете, вот и вот тут я хочу защитить не столько Алексея Кудрина, сколько я говорю, я не хочу никого персонально защищать, чтобы не дискредитировать. Значит, а вообще вот позицию, которую называют так несколько презрительно, причем системные либералы, да? Значит, дело в том, что вот знаете, вот вообще надо, чтобы из крана текла вода. Кровавый режим, не кровавый режим, питерские чекисты, еще какие-то чекисты. А вода из крана должна течь. Обязательно, да? И желательно, чтобы не только холодная, но и горячая. Вот. И желательно, чтобы в больницах были шприцы и могли там оказывать помощь. Ну и так далее, и так далее. Да? И вот когда люди что-то делают для этого, то это очень важно. Более того, вот, допустим, знаете, я думаю, почему у нас реформы не получаются? Не потому, что люди не знают, какие нужны реформы. Люди знают. Вот в начале 90-х людей, которые в конце 80-х, людей, которые понимали, что надо делать для спасения вообще страны, было, я не знаю, на всю страну 20 человек, наверное, да, или 50. Сейчас сотни тысяч понимают, да? А почему это не делается? Потому что любой почти разумный шаг сталкивается с личными интересами, корыстными интересами, ну или там, я не знаю, интересами сохранения власти конкретных людей, принимающих решения. Понимаете? Вот. Так вот, если
тем не менее, извините, тогда покупали медикаменты, везли с собой в больницу или своим больным покупали,
да.
А сейчас они есть. И тогда вода не текла периодически, а сейчас она течет.
Конечно.
И зарплаты тогда не выплачивались долго, я не буду говорить сколько, а сейчас пенсии с зарплатами в государственных...
Да. Кстати, выплачивали. Пенсии и зарплаты обеспечил правительство молодых реформаторов, где был убитый Боря Немцов и где был всеми проклинаемый Анатолий Чубайс. Это они обеспечили. Понимаете, значит... Переходный период, он всегда очень, очень тяжелый. Но позвольте мне закончить. Вот смотрите.
Да, пожалуйста.
Допустим, мы понимаем, что вот надо сделать, вот, ну, не знаю, 100 шагов. Да? 100 разных шагов надо сделать. 100 действий предпринять, и будет лучше. И сидят умные люди и придумывают эти 100 действий. Они их, допустим, придумали. Да? А дальше они смотрят. Значит так. 90 сделаны не будут. Потому что они вступают в противоречие с интересами этого, 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 этого. Да? А вот 10... Можно пролоббировать, можно продавить. Давай продавим 10. Давай продавим 10 из 100, будет немножко лучше. Я с огромным уважением отношусь к этой позиции. Более того, я вам скажу, что я ведь работал не только, так сказать, в политике, даже не столько в политике. Да?
Простите, у нас просто полторы минуты. А вы сколько продавили-то из этих 110%? Сколько лично есть ваши?
Ну, я бы не стал говорить о лично своих, но, при этом, я могу с гордостью сказать, что я имел отношение прямое, как член правления РАО ЕС России, к реализации, проведению, осуществлению в России реформы электроэнергетики отечественной.
Да, я понял.
Вот. После этого не было ни одного энергокризиса.
Леонид Яковлевич, у меня к вам вот вопрос, последняя осталась минута. Я просто присутствовал на том самом съезде, где был Прохоров, и где начался вот короткий этап пышной партии, да, который очень быстро закончился. И там произносились всякие пышные речи. Вот пришел сам Михаил Дмитриевич, высокий, как баскетболист его клуба, и вот... Там вот это все звучало, что сейчас, Михаил Дмитриевич, мы объединимся вокруг вас, и вы тоже говорили приветственную речь. Вот у меня вопрос еще. Вы тогда верили в то, что вот сейчас действительно с Михаилом Прохоровым пойдете на прорыв, будет второе место? Вот не сейчас, тогда вы верили в то, что...
Тогда я не был в восторге ни от кого, я произносил неприветственную речь, я сказал, обращаясь к Михаилу Дмитриевичу, сказал: Миша, если ты не сделаешь ошибок, ты обречен на успех. И что у тебя осталось, мы тебе передаем палочку эстафетную, у тебя осталась финишная прямая. Вот 100 метров ты дошел, да? Не упади.
Он упал. Мы сейчас чуть-чуть попозже поговорим о том, какие ошибки, возможно, совершил Михаил Прохоров, и о многом другом.
Позовите Прохорова.
Ваше мнение интересно. Леонид Гозман сегодня наш гость. Сейчас новости и реклама.
Программа «Эй-Тим».
Программа «Эй-Тим» самая сложная программа для наших гостей.
Самая тупая программа.
Нет, это одна только программа была самая тупая для специального гостя этой программы. Леонид Гозман сегодня наш гость.
Слушай, а можно я скажу, что пока я ничего сложного не вижу?
Сейчас попытались
все нормально,
нас
тупого.
И тем самым сейчас попытались нас унизить, и тем самым.
Нет, почему унизить?
Хотел бы поставить точку в предыдущей Гусаров. Теме, которую вы, Леонид Яковлевич, затронули. Вы затронули важную моральную дилемму, которая часто обсуждается среди, в том числе среди оппозиционеров. Допустимо ли сотрудничать с действующей властью? Насколько я вас понял, да, вы сказали, что условные системные либералы, они правильно делают, что пишут реформы для того же Владимира Путина, поскольку в кране должна течь вода.
Значит, смотрите, здесь нет ответа, нет ответа на вопрос, какой ход в шахматной партии самый лучший. В конкретной партии есть лучший ход. А вообще нету лучшего хода в шахматах. Понимаете?
Что, в теории есть здесь. Первые там 20 ходов.
Е2, Е4.
Это же довольно ясный моральный выбор. Если человек считает,
что... Моральный выбор это каждый раз.
Можно я просто задам вам вопрос? Допустим, что человек считает, что этот режим сделал ряд важных ошибок. Ну, например, война в Сирии, там, конфликт на Украине и так далее. И при этом он продолжает делать то, что этот режим фактически укрепляет. Продлевает ему жизнь. Правильно ли это?
Значит, смотрите, это каждый раз каждый человек решает для себя. Вот, и его критерии трудно, не всегда можно вербализовать. Вот, и если это нормальный человек, то он никогда не уверен в том, правильно ли выбор он сделал. Вот. И тем более, что понимаете, что всегда ведь, если ты, поскольку я был в системе, да, и был, так сказать, в ней, в общем, большим начальником, как бы, да, я вам скажу, что вот когда ты вот так вот для себя считаешь, я, когда работал в РАО ЕС России, то я знал, что какие-то вещи я не могу себе позволить говорить. Я не говорил того, что не думал. Я никогда не пел в общем хоре, когда это было со мной. Я не говорил того, что было не мое.
То есть, соблюдали корпоративную
этику? Иногда да. Вот. И я понимал, что я это делаю, потому что если я вот скажу то, что я думаю сейчас про конкретного, там, не знаю, начальника, да, то это не только мою работу перечеркнет, но и работу моих товарищей тоже перечеркнет. Понимаете, они не смогут работать. То есть, я как член команды обязан вообще действовать по дисциплине. Но при этом я прекрасно понимаю, что не исключено, что мной двигало не только желание вот в этой великой реформе участвовать и ей способствовать. Да, я говорю о великой реформе без всякого церковного, на самом деле великая реформа была. Но А может быть, мной движет желание сохранить там кабинет, две секретарши, машину, ну, ну все, что прилагалось к этой должности, понимаете? Вот. И ты этого никогда не знаешь сам, на самом деле. Да? Но вот нет, здесь нет окончательного ответа. Ты должен рефлексировать, ты должен думать, ты должен понимать, что ты живешь как бы, ну, во времени, что завтра ты должен будешь объяснить самому себе, посмотреть на себя в зеркало и подумать, ну вот, ну что, а вот надо было это делать или нет, надо было идти на этот компромисс или не надо. Мы все делаем такого рода ошибки, да? Значит, я думаю, что просто вот, понимаете, если бы у меня была возможность, даже вот я вам скажу, если бы у меня была возможность сегодня делать вот эти 10 шагов из 100, про которые я говорил, и молчать в тряпочку, может быть, я бы пошел по этому пути, я не знаю. Я не знаю, у меня просто нет сейчас этого.
Я тогда не очень, простите, вот я понял вашу позицию, но я тогда не понимаю, почему вы, в том числе с моральных позиций, критикуете ту же Ксению Собчак, которая, да, участвует в общей игре, да, возможно, повышает фактическую поддержку, но почему тогда вы ее критикуете?
Значит, я, вообще-то говоря, ее не критикую. Я написал, почему я не буду за нее голосовать, почему мне противно все это смотреть, я голосовать за нее не буду ни при какой погоде.
Но разве это не критика? Это критика.
Вообще, это моя позиция. Я же не говорю, что она плохая. Да нет, я говорю, я не буду. Я не буду.
Леша не говорит, что она плохая. Она критическая.
Это ваша позиция.
Это моя позиция. Я не буду за нее. Я не буду за нее голосовать. Я не буду за нее голосовать по... Ну, я вот это написал и в «Новой газете», и у вас вот сегодня висит небольшой текстик на сайте, да? Значит, я не буду голосовать. Вот почему. Значит, понимаете, мне кажется, что у нас сегодня... Ну, не только у нас, сегодня часто бывает, но сегодня у нас совершенно точно. У нас вот оппозиция, вот эта политическая борьба, пусть она не на выборах, она не, или там не только на выборах, или не столько на выборах, да, но она же идет, жизнь-то все равно невозможно заткнуть. У нас борьба идет не за, допустим, левую или правую повестку дня. Там, вот давай увеличим налоги и раздадим больше там социальным группам, да, левая повестка. Или наоборот, давай снизим налоги, пускай бизнес там что-то такое сделает, а потом будем это делить. Нет, у нас не про это спор. У нас не про это спор. У нас спор про... У нас моральный спор. И вот цветные революции, которые так боится наше начальство, дико боится и правильно делает, значит, это конфликт активной части народа с властью не по политологическим основаниям, а по основаниям моральным. Вы знаете, в августе 91-го у Белого дома, я стоял у Белого дома, мне на самом деле жутко повезло, обычно в это время мы были в отпуске, да, ну, тут так сложилось, что я был в Москве. Вот. Стою, значит, у Белого дома в ту самую последнюю ночь, когда ждали штурма, ну, и когда, в общем, ГКЧП накрылся потом в результате. И вдруг выясняется, рядом со мной стоит парень. Ну, знаете, там напряженная была обстановка, как так все разговаривали друг с другом, потому что нервно несколько. И вдруг выясняется, что мужик-то из общества память. Опа! Я ему говорю, слушай, говорю, друг, а ничего, если они сейчас пойдут на штурм, да, и нас с тобой вот потом в одной братской могиле похоронят. Как-то вот ты же против там евреев и так далее. Вот. Он говорит, ну да, ну вот надо с ними вообще закончить, наконец, вот с этими, да, закончить.
А потом с вами.
Да, конечно, конечно. Нет, но он, естественно, тоже сказал, что мы с тобой будем не оружием, а мы с тобой будем разговаривать, мы договоримся.
Да, вот. Я понял. А вы знаете, что на эту тему сказал, уж не помню кто, но фраза хорошая. Я, извини, не моя, поэтому просто это цитата, но забыл, кто автор. Вот когда вы воевали с коммунистами, я был на вашей стороне. Но когда вы начали уничтожать страну, я уже больше не
знаю. Да нет, да ради бога.
Вот это, например, моя история. Я считаю, что вот эти вещи, о которых вы говорите, цветные революции уничтожают страны, и примеров тому миллионы. И я не готов второй раз. То есть я пережил это. Я с этим смирился 90-е годы. Вы считаете, что это время надежды. Я считаю, что это вот то, что оно было. Но я не жалею. Я это пережил. Но повторять это я категорически не хочу.
Это ваше право.
Конечно.
Это ваше право.
И поэтому я вот оппонирую вам. Значит, оппонирую вам,
понимаете? Классно. Иногда вы ставите лайки на мои посты, а я на ваши.
Да. Ну, а это же не значит, что я совсем не согласен.
Извините, пожалуйста. Просто мы опять начали спасать Россию. А времени осталось теперь уже всего 18 минут.
Вот если бы Алексей Навальный был зарегистрирован, вы бы проголосовали?
Значит, если бы Алексей Навальный был зарегистрирован, я бы точно участвовал в выборах. Вот. Проголосовал бы за него я не знаю. Как избиратель, да. Я проголосовал бы за него, я не знаю.
Почему?
Значит, поясняю, у меня с ним довольно большие разногласия. Вот. Но эти разногласия, не хочу сейчас подробно говорить, тут есть люди, которые...
Он символ того, что выборы правильные.
Совершенно правильно. Мои, в том, понимаете, что мои разногласия с ним касаются будущего, того, как он там позиционирует, что он будет делать, да? Я со многими не согласен. И мои разногласия с ним касаются его оценок, которые он дает конкретным событиям и конкретным людям, по которым мы расходимся просто противоположно совершенно. Да? Вот есть люди, которые для меня герои, для него враги. Да? Ну, вот так. Вот. Но сегодня, конечно, его участие в выборах было бы выборами. Вот. Так вот, все-таки возвращаясь вот к этой истории. Понимаете, вот цветные революции и прочее. Ладно, забыли про цветную революцию. У нас сегодня идет противостояние лжи на самом деле. Понимаете, лжи не налоги такие или сякие сделать, а ложь, вранье во всем, понимаете? Во всем вранье. И это отвратительно совершенно.
Есть миллионы примеров, вранье... когда в те годы, которые вы называете времени большим надежд, власть точно так же врала.
Леша,
точно
мы так, говорим, слушайте, ну не напоминайте, не напоминайте мне ведущих центрального телевидения. Ну, я вам напоминаю. Что-то говорю, а вы мне говорите, а вот раньше было еще хуже. Мы с вами говорим про сегодня.
Нет, простите, не так. Просто вы нам предлагаете опять вот это. Я поэтому вас...
Я вам ничего пока не предлагаю. Я вам объясняю, почему я не буду голосовать за Ксению Собчак.
А, окей, нет, но вы же вернулись к вопросу.
Давайте я задам вопрос. Леонид Яковлевич, извините, времени мало. Мы сами упомянули центральное телевидение. Смотрите, у нас был примерно с год назад небезызвестный вам Борис Надеждин, который сразу на первой минуте перед нами разоружился, сказал, что ему вообще стыдно приходить на центральное телевидение, но это ему помогает приходит? Решать некоторые его проблемы. И приходит по сей день. У нас был через какое-то время, у нас совсем недавно Майкл Бом, который объяснял нам, что он некую высокую миссию выполняет, туда приходя. Зачем вы туда приходите?
Значит, я прихожу туда по следующим причинам. Одна причина альтруистическая, другая абсолютно эгоистическая. Альтруистическая причина состоит в следующем. У нас люди одной со мной крови, да, и думаю, что со многими из вас тоже на одной крови, чувствуют себя очень плохо в нашей стране сегодня. Их загнали под плинтус, им говорят, что они вообще никто из вас их никак, скажут спасибо, что дают дышать.
Вы рассчитываете через Соловьёва, Шенина и компанию, что это до них простили? Вы рассчитываете через Соловьёва и Шенина, которые вас передергивают, перебивают и искажают ваши слова, что-то донести до этих людей?
Значит, как раз хочу сказать, на что я рассчитываю. Вот, и не без основания. Значит, я полагаю, что этим людям, вот одной со мной крови, которым кажется, что все уже проиграно и так далее, крайне важно. С экрана телевизора они не пользуются, они редко пользуются интернетом, ну, многие из них. Вот, они смотрят телевизор. С экрана телевизора услышать свои слова. Свои. Понимаете, я ничего нового им сказать не могу. Нельзя сказать ничего нового. Вот. А я произношу их слова, их мысли. Да? И они их видят с телевизора. И они понимают, что не все сдались. Не все спрятались, не все спились, не все уехали, да? И я вам скажу, если бы это было просто, так сказать, моя концепция, может, она была бы неправильная, там, черт его знает. У меня есть подтверждения, которые тоже статистически можно опровергнуть всегда, но вот для меня они очень важны. Нет дня, хотя меня в последнее время очень редко зовут, на самом деле, очень редко. Осталась одна программа, на которую меня зовут. Все, на остальные перестали. Вот. Значит, нет дня, чтобы ко мне не подошел, не остановили меня на улице, в метро, в электричке, там где-то, вот я перестал ездить на машине по городу, я не могу эти пробки выносить, вот, значит, нет дня, чтобы ко мне не подошел человек, а обычно это 2-3-5 в день, вот, не пожал руку, не сказал спасибо за то, что ты говоришь, продолжай, ну, на вы, конечно.
А сколько проклятий, вот вам посылают проклятия?
Значит, вы знаете, вот что удивительно, за все годы меня вытащили из стоп-листа в силу стечения обстоятельств в 2008 году. А так я был в стоп-листе. Вот. За все эти годы не было ни одного агрессивного контакта. Ни одного. Это не значит, что его не будет сейчас, когда я выйду от вас. Надеюсь, если мне не дадут по морде.
Создает атмосферу ненависти.
Просто, но вот ни одного. Понимаете, мне кажется, что люди, многие люди... Вы знаете, что бывает? Бывает, подходит человек и говорит, слушай, говорит, я вообще-то вот я с тобой не согласен. Да? Но мне нравится, как ты вот против них десятерых держишься. Вот, давай, молодец, продолжай.
Но вы же увеличиваете своим участием аудиторию этих программ.
Да, безусловно.
Вы работаете таким образом, сами того не желая, на Соловьёвых, Шениных.
Конечно, конечно, это игра с ненулевой суммой. Они меня зовут потому, что я для них удобен. Я очень удобный такой символ, ну, в кавычках, оппозиции. Да? Угу. Еврей. Косоглазый, ну, видите, у меня сильное косоглазие, он врожденное, а бог шельму метит, значит, и так далее, да, значит, еврей, косоглазый, да еще и тут Гайдар, Чубайс, вся эта история, да, ну, конечно, плохо. Вот, поэтому я очень хороший для них объект. Кроме того, я лезу на рожон с ними, я не сижу тихо, я не улыбаюсь смущенно и так далее, и получается весело, да, то есть я для них выгоден. Я это понимаю.
Вы себя мальчиком для битья при этом не чувствуете?
Нет, нет, потому что, ну, послушайте, посмотрите программу, посмотрите, как они общаются со мной. Они общаются практически со всеми остальными. Со мной немножко иначе.
А у вас нет в этот момент ощущения, что... Ну, вы же... Давайте будем честны. Вы же не представляете российскую оппозицию?
Нет, конечно.
Но там вы именно в этом качестве, как представитель российской оппозиции.
Ну, да, для них это выгодно. Ну, что поделать? Для них это выгодно. Я каждый раз говорю, что я представляю только сам себя. Я это всегда говорю.
Представляете или олицетворяете? Вот что вопрос.
Я представляю сам себя. Кого я олицетворяю? Это понятно, да, да. Я олицетворяю. Я считаю, что я олицетворяю тех людей, которые ко мне подходят на улицу и прижимают руку. Вот. И для них это важно. И понимаете, причем это происходит и в Москве, и в какой-нибудь в провинции, где угодно. И я вам должен сказать, что мне же разное говорят. Мне же тоже говорили, что а зачем ты им помогаешь и так далее. Так вот я вам скажу, что до тех пор, пока ко мне будут подходить и благодарить, и пожимать руку, я буду это делать. Ну, пока будут звать, естественно. Там же в чем сложность этой игры? Чем лучше ты выступил, да, тем больше шанс, что тебя в следующий раз не позовут.
Простите, что снова перебиваю. Вот мы разобрались с альтруистической причиной, а вы говорили еще про эгоистическую.
Скажите, хорошо. Вы знаете, мне, она такая суетная, наверное, не делает мне чести, но это правда.
Наши слушатели уже предугадывают, что, может быть, платят за это.
Бред собачий, ну вы чего? Ну, бред собачий, ну что вы? Ну что вы? Конечно,
нет. Я тоже там был, ничего не платят.
Я был не копейки.
Нет, ребята, в плане, так сказать, каких-то там благ,
нам социальных...
Нет, нам не хватит. В плане, так сказать, социальных благ ничего, кроме неприятностей, с этого не имеем. Тут ничего, кроме неприятностей.
Люди, которые подходят и пожимают вам руки, как
это. Нет, это совершенно другое. Но я имею в виду там карьера, позиционер. Эгоистически есть лучше. Вы знаете, я. Черт. Ладно, только вам, да, только по секрету. Я получаю удовольствие, когда я вижу, как они щелкают зубами, как они меня ненавидят. И ничего не могут сделать. Вот я от этого получаю удовольствие. Наверное, это грешно, наверное, это суетно.
Знаете,
и так далее.
Штука? Я вот много раз с этим сталкивался, что значит, аудитория условно ваша, и аудитория их или там наша, моя, там не знаю. Значит, вот после одной и той же передачи они у вас в блоге пишут, как вы их там раздербанили, как вы их там унизили. А в другой ветке ровно про то же. Тоже много людей пишут, что а как они этого Гозмана, значит, обзорили, умыли.
Ну, конечно.
Поэтому это все равно. Тут никому ничего не докажешь.
Нет, подождите, я никому ничего не докажу.
Я понимаю, я просто говорю.
Я никому ничего не докажу. Но я считаю, что я помогаю людям, которым тяжело. Понимаете, ни политикам, ни чего-то. Я не занимаюсь политикой. Я не против, я не подрываю власть Путина и не укрепляю власть Путина. Вот. Но вот есть люди, мои сограждане, которые мне кажутся замечательными людьми, которые я вижу выражение лица, это вот да, мы одной крови, мы братья. Да? И ему тяжело, крайне тяжело, да? И я ему помогаю выживать. Вот и все.
Леонид Яковлевич, можно вопрос лично, если позволите? Скажите, у вас много друзей в последнее время уехали из России?
Нет.
Ни одного?
Ну, за последнее время нет. Вот, ну, когда-то, там, давно еще, люди уезжали, а в последнее время нет. Ну, может быть, знаете что? Может быть, это еще и, ну, хоть я, конечно, молод душой, вот, но, может, это еще и возраст. Люди...
В таком возрасте я не рискую срываться с места.
Может быть, и в этом дело. Ну, кроме того, понимаете, люди, с которыми я общаюсь, это люди, в общем, самодостаточные и реализующиеся. Вот. И поскольку это в основном гуманитарный круг, да, то, понимаете, ну вот, ну что, ну это вот я там про себя могу сказать. Да, ну вот уеду я, да, допустим, да, уеду. Ну, все там, в бытовом плане устрою, конечно, все. Вот. А что я там делать буду? А кому это нафиг нужен?
Вы сказали...
Как в бане пассатижа, понимаете?
Вы как меня готовите... Лепс, как Лепс поет.
Запасной аэродром не готовитесь.
Тимати.
Нет, у меня нет... Наверное, я идиот. Вот, но у меня нету ни квартиры, ничего на Западе.
Вы сказали, что не были никогда очарованы Дмитрием Медведевым.
Нет.
Но само появление партии «Правое дело», насколько я знаю, нет Дмитрия Медведева, конечно, это продукт некой идеи, что однопартийная система, которая де-факто сложилась в России, это плохо. И «Единой России» нужен конкурент, которого надо вырастить. Конкурент абсолютно либеральный. И программу «Правого дела», я это тоже знаю от людей, которые представляют собой «Правое дело», это программа, написанная одними людьми и откорректированная Владиславом Сурковым так, что она стала еще более либеральной, она стала еще более интересной для...
Послушайте, поскольку я был сопредседателем «Правого дела» одним из трех, а по факту первым из трех, естественно, да, потому что мы их переиграли очень сильно. Вот, значит, я вам скажу, что это неправда. Программу «Правого дела» писали мы. Вот,
вы хотите сказать, что ее не читал Владислав?
Ее читал.
И не правил Владислав?
Нет, он ее не правил. У нас были не те отношения, что Владислав Сурков мог править мою программу.
Я правильно понимаю, программу. Что, прочитав эту программу, как раз Владислав Сурков решил прикрыть лавочку?
Нет, это было не так.
А из-за чего он решил прикрыть лавочку?
Дело в том, что когда в 2008 году была создана партия «Правое дело», то, во всей вероятности, наши контрагенты за стенкой, они считали, что она будет значительно более управляемой. Вот. А когда начались всякие неприятности, типа того, что там я поддержал публично выдвижение Бори Немцова на мэра Сочи, а когда они попытались там одного негодяя вместо Бори вытянуть от партии «Правое дело», то они с удивлением выяснили, что хотя у них вроде бы 2/3 голосов, они не могут набрать даже половины, потому что мы переиграли чисто парламентскими процедурами и так далее.
Ройзман
у нас началось охлаждение.
Ройзман стал причиной недовольства? Да?
Ройзман был причиной недовольства Прохоровым, а не мной. Значит,
партии, я имею в виду,
но это уже история, когда я вышел из партии. Я, когда мы передали это дело Прохорову, я вышел из руководства партии, а потом уже, когда они грохнули всю партию, я и поставили совсем каких-то уродов во главе, я вышел из партии, естественно. Вот. А это уже история прохоровского этапа существования партии «Правое дело».
Все равно, я, если честно, просто вам не поверю, потому что по поводу в отношении Медведева. Потому что сейчас его клеймить удобно, и удобно говорить, что я всегда никак не относился серьезно к нему. Но тогда, в 2008 году, когда у вас была альтернатива Сергея Иванова и консерваторской такой реакционной несколько политики, которая с 2004 года на фоне оранжевых революций мы видим. Поворота в сторону либеральной политики.
Леша,
не поверю, что вы не были этим очарованы.
Простите, пожалуйста, это немножко разные вещи. Даже Владимир Владимирович Путин, которым я вовсе не очарован, как вы понимаете, да, иногда совершает действия, которые я одобряю. Ну, например, когда он сказал, что надо ехать на Олимпиаду под нейтральным флагом. Я полностью это одобрил, я даже об этом написал.
Он не вот. Так сказал.
Дмитрий, он сказал, что мы поедем. Мы же едем.
Он не так сказал. Кто хочет, может и ехать. Это разные вещи.
Понятно, я понимаю. А потом они все единогласно проголосовали. Вот, у нас демократия. Значит, понимаете, приход, то, что определенные шаги делались перед Дмитрием Анатольевичем, не имеет никакого отношения к моей очарованности Дмитрия Анатольевича. Вот чего не было, того не было. Хотя, я вам должен сказать, что именно единственная политическая организация, которая тогда была на поле, а именно партия «Правое дело», значит, я провел решение, партия «Правое дело» сделала заявление о том, что она против возвращения Владимира Владимировича Путина на пост президента Российской Федерации. Это сделала партия «Правое дело». Это один из последних шагов, которые я успел сделать. Вот. Ну вот. А никакой очарованности Медведева у меня не было никогда. Вот. Личной. Да, я его давно знаю.
Какое решение из тех решений, которые были приняты вами у нас в тот период, когда вы были в политике, для вас самое болезненное, за какое вам стыдно?
У мне стыдно за непубличные решения, которые я принимал, я о них говорить не буду, поскольку они не публичные, они касаются просто конкретных людей там, и так далее, каких-то моих ошибок, моих слабостей и прочее, которых было навалом. Я человек грешный, мне есть за что, так сказать, просить прощения у Господа. Вот. Я атеист, правда. Но тем не менее. Самым тяжелым решением для меня было согласие на требования Егора Тимуровича Гайдара, светлую ему память, стать сопредседателем партии «Правое дело».
Спасибо большое. Политолог, президент Общероссийского общественного движения «Союз правых сил» Леонид Гозман в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Программа «ИТИМ» – самая сложная программа для наших гостей. Четыре Алексея. Спасибо вам большое.
Вам спасибо. Счастливо.